Семья Латынина. Код доступа с Юлией Латыниной.
Добрый вечер, в эфире Юлия Латынина. Программа «Код доступа». Телефон прямого эфира я сегодня не называю, поскольку у нас не будет прямых звонков, поскольку запрещена предвыборная агитация, и вдруг кто-нибудь позвонит и начнет нас агитировать за кого-нибудь на радио, а после этого возьмут нас еще и лишат лицензии. Поэтому присылайте свое мнение по смс-кам 985-970-45-45. Еще раз повторяю, смс-ки 985-970-45-45. Я сначала обращусь к вопросам по интернету. У меня очень много вопросов про Наталью Морель. И все-таки я начну с другого вопроса, который мне очень много задавали на прошлой неделе, да и на этой задают. О самоубийстве начальника отдела строительства и расквартирования войск Минобороны генерала-полковника Виктора Власова, который застрелился на прошлой неделе. И, надо сказать, за эту неделю все стало гораздо интереснее, потому что за эту неделю я услышала массу версий его самоубийства, восходящую, как в основном говорилось, к кругам, окружавшим генерал-полковника. Потому что, если честно, ну, обычно-то у нас генералы почему стреляются? Чтобы избежать позора. И вот все эти версии, которые я выслушала, и которые, мне кажется, очень важны для понимания того, почему полковник, генерал-полковник застрелился, и что происходит у нас сейчас вообще вокруг министра Сердюкова, я сначала их приведу, если можно, без сокращений и без купюр, поскольку они именно без купюр очень замечательны. А версия первая. Вы знаете, Юля, вот из сведений ближайших, из ближайших кругов, вот вызвали генерал-полковника на беседу к этому проклятому министру Сердюкову, у которого 30 помощников, все штатские, из них одна девочка 25 лет, которая, видите ли, командует генералами, и объявили, что здание, где он сидит, отходит под фонд мадам Сердюковой. Бедный полковник приехал, генерал-полковник, извините, приехал к себе в фонд, вынул из сейфа все, что там находилось, написал предсмертную записку жене, отослал ее с курьером, позвонил жене, застрелился, и вот буквально через 15 минут, поскольку за ним следили, прибежали разные нехорошие люди, изъяли все в кабинете, перехватили курьера, изъяли записку. Вот проклятый Сердюков министр уморил такого хорошего человека. Вторая версия, что вот проклятый министр Сердюков, который заставляет всех заключать контракты со своими фирмами, который вызывает людей в кабинет и говорит, что теперь надо заключить контракт не с такой-то фирмой, а с такой-то, потребовал это же самое от честного генерал-полковника Власова, и тот, не выдержав позора, за армию было обидно, взял и застрелился. Третья версия, что вызвали генерал-полковника, потребовали от него подписаться под всеми бумагами, которые он не хотел ставить подпись, он тоже не выдержал и застрелился. Вот все эти версии имеют две общие детали. Первая заключается, а заметим, что все эти версии исходят из достаточно близкого окружения отделов, которые занимались строительством в армии. Первый – это вот какой гад министр Сердюков, назначенный Путиным, который там все перезаключает и распродает армию. А вторая общая деталь, что они абсолютно неправдоподобны, потому что, ну, прежде всего, кто такой генерал-полковник Виктор Власов? Он человек, который, должность которого выглядела так, карьера. Заместитель командира роты, прораба, начальника строительного участка, главного инженера, ну и так далее. А этот тыловой человек, который, прежде всего, это важно понять, управлял империей в миллиарды долларов. Строительной империей Минобороны, в которые входили даже не дома, даже не участки, в которые входили заводы по производству цемента, камня, щебня, кирпича, чего там только не входило. Еще раз повторяю, есть частности. Вот, например, частность заключалась в том, что Минобороны, у нас, кажется, при предшественнике Власова, генерале Гребенюке, отчиталось, что у него было 100 тысяч очередников, которые с лишним ждали жилья офицеров, отчиталось, что она построила 100 тысяч домов, квартир для офицеров. После чего, вы знаете, 100 тысяч с лишним очередников продолжали ждать жилья. Вот такая странная арифметика. Они построили, а как ждали, так и ждут. Есть такие частности, что даже еще в советское время это самое управление было знаменито тем, что, знаете, как продавались офицерские квартиры. Офицера его же отправляют куда-то, он должен квартиру освободить. О том, что он куда-то уезжает, известно за месяц. Офицер заключает фиктивный брак, жена отказывается якобы уезжать, квартира остается жене, потом продается. Вот это все частности. Даже 100 тысяч пропавших квартир – это частности. А общая – это многомиллиардная корпорация, которая превосходит строительные империи Дерипаски, Батуриной, кого угодно, которая делает кирпич, в цемент. Вот в Совке у нее в Закавказье было 1500 объектов. И ясно, что этого не должно быть. Армия не должна производить цемент, не должна производить кирпич. У нее другая задача. Если она будет производить цемент, то главными в ней станут те люди, которые производят цемент. И вот приходит новый министр Сердюков, ставленник Путина, родственник Зубкова. Какая у него задача? У него задача все это акционировать. Он все вот эти вот заводы начинает переводить из ВГУПов в ОАО, где хотя бы возможен контроль. Говорят, что у него есть задача это возможно и продать, и я буду очень рада, что это, если это продадут, потому что таким образом армия перестанет производить цемент, а без этого она никогда не будет заниматься своей главной задачей. И вот господин Сердюков выгоняет предшественника Власова, Гребенюка. Гребенюка там увозят чуть ли не с инфарктом, другого зама увозят. Становится исполняющим обязанности Власов. У Сердюкова, говорят, там свой человек, который он хочет поставить на это дело. Сердюков говорит, это хочет продать своим людям. Это не важно. Важно, что он хочет этим порушить. И тут я целиком на стороне Сердюкова, несмотря на то, что этот человек разрушал ЮКОС. И я надеюсь, что когда-нибудь за ЮКОС он окажется вот на скамье подсудимого Гааги. Хоть этот человек будет трижды ставленником Путина, кого угодно, хоть будь он ставленником Люцифера, он делает абсолютно благую задачу. Он делает так, чтобы армия перестала производить цемент. Даже если в процессе этот цемент украдут, его украдут хотя бы один раз. Потому что в течение 70 лет его крали постоянно. И вдумайтесь, для того, чтобы понять, что происходило у нас в этом управлении строительства и расквартирования, не нужно даже никаких бумажек смотреть. Нужно понять тот факт, что есть армия, которая является крупнейшим строителем в России и крупнейшим держателем земли в России. У нас под колхозами столько нет, сколько, наверное, под армией. И вот эта самая армия не может построить жилье для своих офицеров. Вот эти самые Косованы, Гребенюки и Власов. Теперь, собственно, к вопросу о самоубийстве генерала Власова. В этом самоубийстве есть две проблемы. Первая из них заключается в том, что генералы в России не стреляются от того, что продажный министр просит заключить договор с той или иной фирмой. Тем более, что договоры такие уже назаключались бог знает сколько. Вторая заключается в том, что если тылового снабженца зовут и говорят, вот ты сейчас сядешь, то он не такой у нас нервный тыловой снабженец, чтобы стреляться по этому поводу. У нас это люди чрезвычайно рациональные, они думают, ну вот сидим несколько лет, потом будем на своем частном самолете летать в свою частную Ниццу. То есть обе версии, которые могут объяснить произошедшее, они противоречит здравому смыслу, тому, что происходит в реальности в России. И вот я вам предлагаю третью версию. Я вам честно скажу, что это моя версия. Вот лично меня, Юлия Латынина. Она исходит из того, что, как все говорят, Власов воровал меньше всех. А в этой ситуации это не значит, что если ты был прорабом, начальником участка и так далее, что ты был самым порядочным. Это значит, с точки зрения господина Сердюкова, который, напомню, у нас выиграл налоговую войну против ЮКОСа, и таким образом является единственным российским военачальником, который за последние несколько лет хоть над чем-то одержал победу, разгромив врага, так вот, с точки зрения господина Сердюкова, это означает, что это самое слабое звено. Вот с большой вероятностью, я думаю, произошло следующее. Вызывает Сердюков Власова и говорит, вот если ты не хочешь сесть сам, дай показания на тех-то, 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 Гребенюка, Косована и предшествующих. И вот это реальная причина, по которой может застрелиться не самый запачканный, но самый слабый и явно входящий в системную оппозицию Сердюкова генерал. И я еще раз повторю, что эта оппозиция должна быть раздавлена. Мы видим, что Сердюков первый министр, который пытается ее раздавить, который пытается системно решить проблему, продав то, что является необязательным источником коррупции внутри армии. И потому, какое бешеное сопротивление это вызывает, во-первых, видно, что товарищ Сердюков на правильном пути, а во-вторых, очень хотелось бы, чтобы он одержал победу. Да, типа, хотелось бы, чтобы Сердюков был не питерский. Да, чтобы он не нанимал 25-летний красавец в помощницы, чтобы они командовали генералами. Но очень хочется, чтобы российская армия перестала торговать цемент и стала делать что-то еще. Мне очень много вопросов про Наталью Мораль. Одни негодуют, почему она улетела, мол, сдалась. Другие повторяют слова Леонтьева о том, что она, вот, мол, вредила обороноспособности России, и вредителей у нас надо изгонять без объявления причин. Кстати, насчет объявления причин. Согласно российским законам, объявление причин должно быть. Когда Россия про свои же собственные законы не забывает, это нехорошо. А первое, почему улетела Наталья Мораль, почему она не продолжила сидеть там вместе с Ильей и голодать. Вот я понимаю, что то, что я сейчас скажу, не очень хорошо, потому что этого не сказала сама Мораль, этого не сказала Женя Альбац. Вот скидайте в меня камень за разглашение конфиденциальной информации. У Натальи Мораль одна почка. Сидеть там означало для нее умереть. Вот никакие демократические ценности в мире не предусматривают, что муж, влюбленный, новобрачный муж, пустит жену умирать ради неких абстрактных ценностей. Вот если бы Наталья и Мораль были исламскими фанатиками, другое дело, они бы там сидели и умирали, как шахид и шахидка. Демократические ценности в том и заключаются, что жизнь человека дороже всего. Остаться там – это было очень серьезно, и, собственно, я думаю, на это и рассчитывали люди, которые держали их там, потому что вот такие вещи они знают, в отличие от нас с вами. Вот на этих вещах наши силовики любят паразитировать, знать, кто к кому ходит, кто с кем договаривается и у кого какие болезни. Еще раз повторяю, да, второе, что мне кажется важно. Вот Эрнст Неизвестный в свое время написал замечательную фразу. Он сказал: «Я давно знал, что история не девочка, что ее насилуют. Но я никогда не знал, что ее насилуют такие невзрачные личности». Вот мы давно знали, кто нами правит. Но мы не знали, что они настолько серые, невзрачные и беспомощные. Потому что в случае с Натальей Мораль было два варианта. Один – депортировать, другой – не замечать. Это как с Эстонией. Вот нас Эстония оскорбила своим памятником. Можно или не заметить этого, или послать войска. Послать к посольству телекамеры и забросать машину посла силами наших – это не выход, это позор. Вот что случилось с Натальей? А то же, что с Сендеровичем, Немцом и Каспаром, задержанными в ноябре. Когда после того, как их задержали, охранники фотографировались с ними, дарили им водку, носили им отдельно сваренный кофе. Потому что взгляните на эту беспомощность государства, которое не может вытурить гражданина. С точки зрения сержанта в том же Шереметьеве. Это же Шереметьево, это же Шарик. Сержант знает. Вот у того полковника, который просит вытурить мораль, да, ну, полковник-миллиардер. Генерал вообще, наверное, там у него и вилла в Ницце, и частный самолет. Другой человек, который дает ему приказ, ездит на Порше. А он, несчастный сержант, всего-то в месяц тащает через границу полкило героина, еще делиться с ними должен. И вот он какую-то мораль для них будет таскать. Суки, они сволочи. Когда же все это кончится? Вот выяснилось в этой истории абсолютно чудовищная, ни с чем не сравнимая импотенция этой системы. Выяснилось, что она может не кормить, не пускать, не объяснять. Но что делать, она ничего не может. Выяснилась еще одна очень интересная вещь. Всякая система характеризуется не количеством ошибок, которые она совершает. Она характеризуется реакцией этой системы на ошибки. Вот реакция нашей системы на ошибки такова, что если один дурак сделал ошибку, он приказал не пускать мораль, что-то не понравилось в статье, то вся система встает на защиту этой ошибки и загоняет этот гвоздь по самую шляпку. Еще один маленький момент специально для Михаила Леонтьева, который рассказывал, что раз мораль враг, то можно ее не пущать. Я хочу вам процитировать одну фразу. Начинается она так. «Войну в Ираке начали люди, которые знали об этой стране не больше, чем можно прочитать в туристическом справочнике. Американцы шли в Ирак с той же непосредственностью, как будто искали, куда попадаться в Нью-Йорке на выходных. Ни одна демократия не может эффективно оккупировать ни одну страну». Скажите, пожалуйста, авторство этой фразы. Может быть, это говорит Миша Леонтьев или Алексей Пушков? Эта фраза принадлежит Эдварду Лутваку, который является главным советником Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, консультантом Пентагона, Совет национальной безопасности, Госдепа, руководство МФ, США. Да, извините, у меня просто маленькая поправка, когда я говорила о Шереметьеве, естественно, они же сидели в Домодедово. Ну, прошу прощения, от перемены слагаемых сумма не меняется. Так вот, возвращаясь к фразам, которые произносит советник всех возможных национальных безопасностей Эдвард Лутвак в адрес своей же собственной страны. Почему его не объявляют национальной угрозой, а почему его делают советником ВМФ и ВВС и НАТО? Как это Бжезинского после того, как он назвал Буша параноиком, и еще хуже, не высылают обратно в его Чехию? Скажите, пожалуйста. Вот именно то, что потому что любой режим может сделать ошибку. Вопрос, как он на нее реагирует. Демократия – это не то, что не делает ошибки. Демократия – это то, что позволяет их критиковать, и тем людям, которые критикуют эти ошибки, она их не только не высылает из страны, она их делает собственными советниками. Напоминаю, телефон для смс-ок, вернее, смс-ки присылайте по телефону 985-970-45-45. Еще раз смотрю смс-ки. Да, вот у меня тут масса поправок по поводу того, что это был не Шарик, а Домодедово, но извините, хоть из Быкова. Смс-ки 985-970-45-45. Меня спрашивают, Великобритания отказала России в выдаче очередного менеджера Андрея Азарова из «Волга-танкера». Перед этим она отказала еще и в выдаче беглых менеджеров Совкомфлота. Сколько еще менеджеров, скольких еще компаний, одобренных властью, не выдадут с Запада? Действительно, у нас вот раньше было ЮКОС да ЮКОС, но может быть еще там Руснефть. А теперь просто поплыло косяком. На днях Великобритания отказала Генпрокуратуре выдаче исполнительного директора вот той самой компании «Волга-танкер», которого, как полагается, обвиняют в мошенничестве и легализации криминальных доходов. И, собственно, что за «Волга-танкер» такой? Это безумно интересная история, которая начинается с компании, собранной таким человеком по имени Александрович, который в свое время был менеджером у Ходорковского. Эта компания была им почищена, построена с нуля, а потом выкуплена у Ходорковского, сделана прекрасной судоходной компанией, и когда начали громить ЮКОС, кто-то наябедничал, что там в этой компании сидит Ходорковский. Занимался этим Виктор Петрович Иванов, насколько я знаю. Причем это было смешно, потому что Ходорковский давно компанию продал. Мало ли кто с кем в детский сад ходил, господин Александрович был ни при чем. Сын Александрович начал объяснять, что он ни при чем, что он не с Ходорковским, что он нормальный бизнесмен. Но, понимаете, силовики, если прицепятся, это как СПИД. Один раз заболеешь, не выздоровеешь. Но дальше происходит потрясающая история, из-за чего я, собственно, это и рассказываю, потому что в какой-то момент Александрович добежал до Якунина, главы РЖД, который очень хорошо, как известно, у них отношения с Путиным. И Якунин, это от самых разных людей эту историю слышала, приходит к Путину и начинает объяснять, что нет, это компания не Ходорковского, что Ходорковский тут ни при чем. И Путин дает команду отстать. И тем не менее компанию разгромили и разорили. Причем разгромили в буквальном смысле слова. Там не то, чтобы ее кто-то себе забрал, а вот просто она порезана на кусочки и продана. И когда мне все время говорят, что в России правит Путин, я вспоминаю пример «Волга-танкера», ну и массу других примеров. Потому что, на мой взгляд, править это означает, чтобы твои приказы выполнялись. Ну, неважно, какие приказы, да, вот гвоздь шляпкой вниз забейте, говорит президент. Это должно выполняться. Если президент отдает приказ не трогать «Волга-танкер», или, скажем, отремонтировать Гнесинку, или, скажем, выдать заводу «Ангстрем» кредит, то я не поклонник ручного управления, но эти приказы должны выполняться. Вот мы видим, что приказы президента Путина почему-то выполняются только тогда, когда они выгодны той или иной группе силовиков. Это очень странный симптом. А что касается вопроса, потому что вопрос у меня еще был заявлены в беглые менеджеры Совкомфлота, которые должны быть выданы. Насколько я понимаю, речь идет о господине Скорге, которого тоже добивалась его выдача Россия в Англии, и пока там все зависло, это совершенно замечательный пример. потому что господин Скорга назначен в компанию Совкомфлот при Путине. И назначен, собственно, теми людьми, которые у нас считаются силовиками. И понимаете, тут какая проблема? Вот у нас есть два способа управления имуществом. Один – это отбор имущества у частных компаний, передача его компаниям типа Ганвар, а другой – сажание своих менеджеров на государственные компании или в какие-то офшоры. И вот представляете себе, сажают человека, чтобы он брал государственное имущество и таскал в чей-то карман. Вы понимаете, что это неестественное природное явление, потому что если человек будет таскать государственное имущество, он будет таскать его в свой карман. И периодически возникают у нас какие-то коллизии. Допустим, вот есть такая компания «Росспиртпром», и в нее такой уважаемый, такой достойный, такой специалист в этом вопросе человек, как тренер Путина по дзюдо, рекомендовал человека по фамилии Сергей Зивенко. И что вы будете думать, несколько лет проруководил господин Зивенко компанией, и в процессе ее руководства от нее отвалились некоторые торговые марки, естественно, господину Зивенко. Или вот, допустим, президент Путин отдает 140 тысяч российских граждан, которые проживают в Туркмении, отдает их Туркменбаши в обмен на подписание контракта по газу, выгоду от которого получает компания «Юралтрансгаз». Считается, что с этой компанией связан господин Могилевич. И, казалось бы, понятно, что господин Могилевич или господин Фиртош или еще другие лица, связанные, как считается, с этой компанией, они же не для себя, не для них эту компанию сделали. И вдруг через несколько лет выясняется, что господин Фиртош или господин Могилевич, что они покупают астраханское газоконденсатное месторождение за 80 миллионов долларов в 220 миллиардов кубометров газа. То есть как это? Людей поставили караулить, они, видите ли, месторождение покупают. Непорядок. И Могилевич, как известно, садится. И такая же история произошла с господином Скоргой. Его послали управлять в интересах одних, а он через некоторое время оказался в Лондоне, и, если я не ошибаюсь, это с господином Скоргой произошел замечательный случай, когда его попросили залог, он 250 миллионов фунтов. Он, не дрогнувшей рукой, выписал этот залог. Английская юстиция была потрясена. Вот такого рода казусы периодически происходят с гражданами, которых вертикаль власти сажает блюсти интересы, видимо, не только вертикали власти, потому что, если таких людей выбирают для таких целей, то, как ни странно, очень мало охотников срезать у кого-то кошелек, чтобы принести его вам. Кошелек обычно пропадает по дороге, потом начинаются разборки, куда пропал кошелек. Вот в ходе этих разборок господин Скорга оказался в Лондоне, его потребовали выдать. Перерыв на новости.
Латынина. Код доступа с Юлией Латыниной.
Добрый вечер, в эфире Юлия Латынина. Телефон прямого эфира, как я уже сказала, не называю, поскольку предвыборная агитация запрещена, и вдруг кто-нибудь проагитирует. СМСки 985-970-45-45. Спасибо слушателям, что они у нас заметчивые. Вот мало того, я сегодня весь день ошибаюсь, мало того, что я Шарик, Домодедова Шариком назвала, так я еще и Бжезинского Чехом обозвала, он, конечно, поляк. Тем не менее, спасибо, что заметили. У меня масса, конечно, просьб прокомментировать итоги выборов, что я не буду делать по понятной причине. Поэтому я лучше займусь теоретическими высказываниями многих граждан, которые тут пришли и на интернет, и на пейджер, вернее, на СМС. И вот из них классическое высказывание Дениса. Да какая к лешему демократия в этой проклятой стране, она, видимо, просто невозможна. Я думаю, что день накануне выборов как раз самый замечательный повод поговорить насчет того, возможна демократия в России или нет. Тем, надо сказать, конъюнктурная и опасная. Дело в том, что большинство людей, которые рассуждают на тему того, почему демократия в России невозможна, это, знаете, такие добровольные товарищи, добровольные помощники, я бы сказала. которые бегут впереди паровоза и все время стучатся власти в окошко, говорят: «Ребята, ребята, мы тут вам объясним, почему демократия в России невозможна, что русский народ, он извечный рабский, что вот это у нас такие национальные обычаи, что всегда должны все лизать сапог, что другого у нас не бывает, это наш национальный характер», что довольно странно, но, понимаете, скажем, вот английский король Генрих VIII, как известно, казнил двух жен и развелся с целой кучей. Но если бы Тони Блэр сейчас зарезал свою жену и оправдал это ссылкой на английский национальный характер, наверное, не проканало бы. А у нас почему-то считается можно вести себя, как во времена Ивана Грозного, и говорить: ну, это потому что у нас такой национальный характер. Так вот, отвлекаясь от конъюнктурной части проблемы, и от всяческого рода интеллектуальных проституток, которые пытаются обслужить власть, которая, кстати, в их обслуживании не нуждается, потому что она не нуждается в заявлениях, что в России не может быть демократии. Она у нас вообще не нуждается ни в какой идеологии, она нуждается в счете в швейцарском банке. А он идеологии с идеологией несовместим. Так вот, рассуждая, тем не менее, по-серьезному, я боюсь, что... Вот есть известное высказывание господина Черчилля о том, что демократия – худший режим, не считая всех прочих. Я, к сожалению, не являюсь сторонником этого высказывания, я, скорее, являюсь сторонником высказывания известного другого Макиавелли, который сказал, что не бывает ничего хорошего или плохого самого по себе, но все смотря по обстоятельствам. Вот какие обстоятельства препятствуют появлению демократии в той или иной стране? На самом деле, если вы посмотрите на жизнь человеческого общества, то государство у нас существует уже 1005 лет. Демократия из них существует, ну, с момента Декларации независимости США, дай бог. Перед этим она много раз появлялась в истории человечества в том или ином виде, точно так же исчезала. Видимо, что-то препятствовало тому, чтобы демократия оказалась таким стабильным образованием, способным просто выживать. Что именно препятствовало? Несколько факторов. Из них самый простой — война. Вот демократия — это режим, не очень приспособленный для войны. Я не знаю, многие ли знают, но дело в том, что когда впервые государство появилось в Шумере, а сейчас это место ассоциируется у нас Междуречье, Иран, Ирак, вот все вот эти вот страшные тоталитарные режимы, многовековые. Так вот, когда впервые появилось государство на свет в Шумере, это были демократические города-государства. Ур, Урук, Лагаш в какой-то степени. То есть там было местное самоуправление, которое более или менее выбирало того, кто сверху. И почему они погибли? Либо потому, что окружающие дикие племена заметили, что это хорошая, интересная добыча, и завоевали эти города. И уничтожили их, как правило, построив собственные столицы в местах, где ничего не напоминало о том, что можно назвать протодемократическими традициями. Либо, если эти города сопротивлялись, им приходилось передать всю власть в руки одного военного вождя, который, естественно, становился диктатором. Конечно, сейчас этот фактор не действует, по крайней мере, не действует в таком виде, но можно заметить, что в ряде случаев, когда речь идет о войне, демократия проигрывает тоталитарным, по крайней мере, фанатичным режимом. Вот когда несколько месяцев назад английские моряки попались иранцам, и вся пресса английская называла этих моряков заложниками, хотя они были военными, а военный не может быть заложником. Если он сдался, он в лучшем случае пленный. И когда эти британские военные вели себя так, в соответствии с ценностями демократии, которые полагают высшей ценностью сохранения человеческой жизни, и, соответственно, лизали пятки иранскому режиму, то они вели себя позорно для военных. В этом столкновении, с точки зрения воинского духа, Иран оказался выше. И я думаю, что это одна из причин, по которой демократиям никогда не следует сталкиваться на военном поле с тоталитарными или фанатичными режимами. Потому что если демократия вступила в войну, она уже проиграла. Это не ее сила. Все битвы, которые демократия выигрывала в мире, она выигрывала, за исключением особых случаев, мирным путем. Никто не завоевывал страны, чтобы в них оказался Макдональдс или голливудское кино. Оно приходило туда само без войны. А второе страшное ограничение – это, конечно, сам характер избирателя. Потому что Грубо говоря, нет демократии без демократов. Если у вас в стране нет собственности, если у вас в стране не избиратель, а люмпен избиратель, то вы в лучшем случае изберете какого-нибудь Сальвадора Альенда, который будет делить все и устанавливать цены на молоко, а в худшем случае Гитлера. Вот самый страшный пример, он, правда, касается не выборов, он все-таки касается революции, но это пример Китая. Когда перед тем, как Мао завоевал Китай, в течение нескольких лет уже существовали регионы, которые были под властью председателя Мао, тот же Яньянь. Что там творилось, это уму не описать. Там уже была жесткая иерархическая структура, во время которой вожди пользовались всеобщими привилегиями, а население буквально дохло с голоду. Туда приходили молодые коммунисты со всех концов Китая, и когда они видели, что там происходит, они пытались как-то восстать, их просто расстреливали. Там еще до завоевания Мао, до покорения всего Китая, были хронические чистки. Армии военачальников, которые могли перехватить власть у Мао, таких же коммунистов, уничтожались. Армия Джан Гатао, 80-тысячная армия, была брошена в бессмысленный поход. Когда ее остатки вернулись к Мао, этих людей убили, им приказали выкопать себе могилы, и в эти могилы их закопали и смеялись при этом. И уже к тому моменту, до того, как началась война за завладение всем Китаем, по коммунистическим территориям прошли сплошные чистки, во время которых каждого коммуниста обязали написать донос на своего коллегу и на самого себя. Это были люди с уничтоженными душами. Не говоря уже о том, как я уже сказала, что пока это все жило впроголодь, Мао пользовался величайшими привилегиями. И тем не менее Мао удалось покорить Китай. Это даже не случай русской революции, когда большевики еще ничего не сделали, а взяли власть и потом стали расстреливать. Этот человек расстреливал сначала, а взял власть потом. Но этот нищий Китай, эти разоренные войной крестьяне, они не слушали никаких нормальных людей, которые говорили: «Мы вам дадим землю и заставим вас трудиться». Конечно, они слушали Мао, который говорил: «Мы вам дадим рай». И не бывает демократии без демократов. Не бывает демократии без собственников. Очень жестоко, например, эту проблему решили в Эстонии, в Литве, в Латвии, где целый класс избирателей, которые, по мнению эстонцев, были люмпен-избиратели, которые были вот эти вот рабочие, которые работали по заводам, в основном русские, был отсечен и выкинут из избирательного процесса, и что же, у страны нормальное демократическое правительство и куча партий, и все хорошо. Просто куча людей, которые с точки зрения расовой являются русскими, а с точки зрения социологии являются люмпен-избирателями, выкинуты из процесса. Есть еще одна вещь, которая уничтожает всякую демократию. Она, собственно, является подвидом вещи под названием избиратель, но она сейчас настолько важна для современного общества, что ее надо выделить в отдельный подвид. Это религиозный фанатизм. Демократия не работает в странах, где сильный религиозный фанатизм. Как мы это видим в Ираке, как мы это видим в Афганистане, и, я думаю, как мы это еще увидим на Русском Кавказе. Потому что, я уже говорила это в прошлой передаче, я представляю себе, что если Россия когда-нибудь, в ней начнется настоящая демократия, то первым следствием этого станет чрезвычайный рост религиозного экстремизма на Северном Кавказе, несравнимый с тем, что мы имеем сейчас. Потому что тогда-то действительно туда прибегут ребята из Саудовской Аравии, которые любят давать деньги на подобные проекты, и насадят кучу школ, медресе и так далее, и так далее. И мы будем иметь то, что мы даже сейчас не имеем. Так вот, если посмотреть на все эти ограничительные... Еще раз повторяю, это не какие-то вечные признаки. Это не то, что существует в стране навсегда. Это то, что приходит и уходит, и зависит от структуры власти. Это, когда я говорю, что демократия не всегда возможна, это не значит, что я говорю, что вот Россия такая уникальная страна, где там демократия невозможна, и электричество по-другому течет. Нет, электричество течет так же, но вот холодильник под названием демократия почему-то не работает. Может, он в сеть не воткнут. С электричеством все нормально, но что-то с мотором. И если посмотреть на то, что происходит в России, то, к сожалению, это не очень хорошая картина, потому что с 1917 года мы имели эксперимент по превращению страны во все что угодно, кроме сообщества свободных избирателей. Сталин превращал страну в страну рабов, которые составят гигантскую армию, которая завоюет для него мир. Целые мероприятия по сгонянию людей в колхозы, по сгонянию людей на заводы, которые либо строили танки для завоевания мира, либо строили сталь для танков, которые будут завоевывать мир. Это были прежде всего мероприятия, потому что у человека не оказалось ничего, ни собственности, ни воли, ни даже желания жить, потому что так, как жил человек в сталинских условиях, ему было легче пойти на врага и умереть. При Брежневе рабы превратились в иждивенцев. Никто ведь не раздал колхозникам землю. Нет, делали вид, что колхозники делали вид, что работают, а власти делали вид, что платят им зарплату. А деньги происходили от проданного в Америку зерна. Сейчас мы очень далеки от ситуации страны, где есть нормальные избиратели. Вот простой пример очень часто, когда говорят о государственном капитале, очень часто говорят о его экономической неэффективности. Я приведу простой пример, я его уже приводила как-то в одной из передач, но сейчас ее просто приведу без имен. Вот так получилось, что мне интернет обеспечивает большая государственная компания, не буду говорить, какая, мне лень ее долбать. А родителям моим маленькая частная, в которой 3 человека работает. Эти 3 человека пашут так, что у них все работает. А у государственной компании все висит. Есть чисто экономическая проблема, которая заключается в том, что частная компания работает эффективнее государственной. Но ведь есть и социологическая проблема, которая заключается в том, что вот эти 3 человека, которые работают в маленькой частной компании, они собственники компании, они сознательные избиратели, включая мальчика 16 лет, или со скольких он там голосовать будет. А вот те несколько сот человек, которые работают в государственной компании, занимаются тем, что они не отвечают на звонки людей, просящих о помощи. Их же несколько сот, их же не может быть 3. Чтобы не работать, всегда нужно больше людей, чем чтобы работать. Эти несколько сот — это совсем другие избиратели. Вот мы никогда не задумываемся над тем, как наша сегодняшняя экономика, экономика государствления, экономика выплаты мелких пособий, которые не дают людям умереть с голода, но расхолаживают их от того, чтобы они занимались собственным делом. Каких избирателей она порождает. Вот, собственно, еще раз повторяю, это такая печальная история. История, еще раз повторяю, не о том, что в России невозможна демократия, боже упаси. История о том, что есть обстоятельства, в которых этот холодильник не работает, и о том, что в этом холодильнике нужно починить. Одну секундочку, я немножко, наверное, мне сейчас отбивочку поставят, а я пока посмотрю вопросы по интернету, которые ко мне пришли.
Код доступа с Юлией Латыниной.
Дорогие друзья, сообщаем, наш новый сайт работает. Работают все сервисы радиостанции «Эхо Москвы». Слушайте, читайте, пишите. Ну и заходите на наш сайт echo.msk.ru. Только ничего там не ломайте.
Герой передачи «Наше все» 2 марта в воскресенье — руководитель гостелерадио Сергей Лапин. Гость передачи, он же эксперт, президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. «Наше все» 2 марта в воскресенье после 17 часов.
Крепко держа в мозолистых руках кейс, каждую субботу после 20 Матвей Гонопольский, тем не менее, прислушивается к мнению экспертов. На этой неделе оппонентом, товарищем, другом и практически братом Гонопольскому выступает Юлий Гусман.
Радиостанция «Эхо Москвы» и книжный магазин «Москва» представляют новую ежедневную передачу «Книжный гороскоп». Книжный гороскоп не только расскажет о том, что вас ожидает в этот день, но и назовет книгу, которая поможет именно вашему знаку справиться с трудностями, добиться успеха на работе, счастья в личной жизни или, в конце концов, исправить настроение. Главное – внимательно слушать наш гороскоп ежедневно в 10.53 и в 23.08, потому что каждое воскресенье в нашем книжном казино в итоговой викторине будут разыгрываться книги, рекомендованные книжными астрологами с понедельника по субботу. Именно в вашему знаку. Книжный гороскоп от «Эхо Москвы» и книжного магазина «Москва». Слушай, читай, живи.
Неправильный код доступа. Введите код.
Юлия Латынина. Код доступа с Юлией Латыниной.
Добрый вечер. Еще раз в эфире Юлия Латынина. Напоминаю, что у нас сегодня нет звонков в прямой эфир, чтобы избежать в случае чего агитации. И вот я, собственно, мне тут пишут, что мы много говорим о мораль, об алексаняне, и не говорим о простых людях, которые страдают не меньше, типа, кто вот это вот нам заказал, только о мораль, да, об алексаняне. Поэтому, чтобы поговорить о простых людях, которые страдают не меньше, я хочу рассказать о менее известной журналистке, собственно, даже и журналистке этого. Девушку назвать нельзя, она издавала маленькую районную газетку «Судьба Кузьминок». Зовут ее Айгуль Махмутова. И так получилось, что вот эта маленькая газетка, насколько я понимаю, она просто многотиражка, «Судьба Кузьминок», районная, она сумела остановить, эта девушка, строительство гаража просто в доме, строительство гаража, с которым не были согласны жильцы окружающих домов. Просто она опубликовала документы, из которых выяснялось, что подписи горожан под согласием на это строительство поддельные, и почему-то это вдруг все остановилось. А это сам по себе не очень важный повод и вряд ли повод для журналистского расследования, даже комментарию по «Эхо Москвы». Но замечательно то, что за этим последовало, и замечательно то, как функционирует система, когда ей бросят вызов. Причем, заметьте, вызов на каком уровне. Девушка остановила строительство гаража. Что происходит следующее? 15 декабря 2006 года. Четверть человек, называю их имена, оперуполномоченный Павел Копцев, Александр Кожевин, старший уполномоченный Григорий Куликов и еще какой-то Юрий Власов, они подъезжают к дому этой девушки на черном джипе, хватают ее за руки, надевают наручники, тащат в машину, а после этого тащат в Кутузку, там избивают, причем избили так, что пришлось вызывать скорую. И поскольку ребят немножко испугались, то, естественно, тут же оперативник Куликов, участвовавший в этом избиении, написал заявление о том, что он получил травму, так как на него напала девушка Махмутова. Ну, представляете себе эту картину. Злодейская 20-летняя девушка напала на черный джип, где сидели трое милиционеров и один еще какой-то мужик, забралась в этот джип, нагло надела на себя наручники, нагло заставила в наручниках вести себя в ОВД, и там вот стала бить оперативника Куликова. Но этого мало, потому что когда бедная девушка пишет заявление, что на нее и, собственно, прилагает к этому все свои травмы, то ее вызывает следователь. Следователя зовут Илья Белов, следователь Кузьминской прокуратуры. Приглашает ее для проведения расследования. Она приходит. Там те же самые два фигуранта из числа напавших на нее, господин Куликов и господин Копцов. После этого господин Копцов достает пистолет и прицеливается в глаз девушки. Он требует от нее там что-то подписать и говорит, или убью при попытке к бегству. Следователь Куликов поправляет ее. Первый выстрел в воздух, не забудь. Причем самое замечательное, что пока они все это говорят, в сумочке Махмутовой крутится диктофон, записывая каждое слово. И опять же, когда эту диктофонную запись предъявляют, то уже следователь Белов говорит, там мне плевать, что вы будете жаловаться. Все равно все ваши дела спустятся ко мне. Вы все равно ничего не докажете. На самом деле у этого сериала это цельная мыльная опера. Там есть еще несколько уголовных дел, возбужденных на бедную девушку, которая, она там была еще торговкой на рынке, она там вывозила мусор по поручению остальных торговцев. Значит, следователи обошли всех торговцев с этого рынка. Следователи взяли с них бумажки о том, что она занималась мошенничеством, мусор не вывозила и вымогала у них деньги. Следователи ее арестовали, следователи устроили кучу судов. Но, собственно, почему я это рассказываю? Я напомню, что было в начале. Гараж, ну, видимо, гараж принадлежал или кому-то бизнесмену, знакомому с ментами, или, может быть, непосредственно его контролировали менты, гараж, который не построен. Следствие всего этого дела – угрозы «сейчас тебя расстреляем при попытке к бегству». 20-летней девушке, 22-летней в этот момент уже, извините, потому что дело тянется долго. Но что меня в этой истории больше всего поражает? Вот знаете, мы часто видим американские фильмы, где против бесстрашного героя, борющегося с несправедливостью, фабрикуют уголовное дело. Вот когда фабрикуют уголовное дело, этим занимается один человек, два человека, но целая компания, но они все делают тайно. Они все фальсифицируют. Здесь их много. Здесь я специально называла количество следователей и оперуполномоченных, и судей, которые участвуют в этом процессе. По просьбе, может быть, одного человека, может быть, двух. Но все равно мы видим, это целая система, совершенно открытая, она не действует тайно. У этой системы есть понимание, что девушка совершила преступление, остановив строительство гаража. Ее надо за это покарать. Ее надо за это раздавить. Это поразительно. Если вы вспомните американские фильмы, то там, как правило, вся интрига строится вокруг того, что герой, наконец, получает какую-то магнитофонную запись или доказательство того, что обвинение против него фальсифицировано. Здесь у героя есть магнитофонная запись о том, как ему говорят, сейчас убьем при попытке к бегству, и что? И ничего. Вот, мне кажется, это и десятки других историй. Это все история о том же, что и история Натальи Морали. Что когда наша система делает ошибку или совершает преступление, в ней один человек делает эту ошибку или совершает преступление, вся система становится на его защиту. Потому что система понимает, что преступление – это не нарушение закона, это часть привилегий чиновника. Вот, неважно, Наталью Мораль или Айгуль Махмутову, да, их нужно наказать. Как нужно наказать любого человека, который там попался пьяному менту под колеса, и вместо того, чтобы говорить «я виноват», что-то там лепечет. Как нужно наказать любого человека, который критикует власть, потому что он идет против системы. Как нужно наградить любого человека, если это, допустим, президент Зязиков, у которого в республике происходят какие-то беспорядки, чтобы показать, что бы этот человек ни делал, система на его стороне, потому что он часть системы. И любой протест против того, что он делает, есть нарушение некого общего закона, который сейчас есть у нас. Вот, собственно, история, которую я хотела пересказать вам, которую я-то вычитала лично в газете «Московский корреспондент». Все вопросы к московскому корреспонденту. И которая мне показалась поразительно симптоматичной для нашего времени. Всего лучшего. До встречи через неделю.